вдруг мне показалось, что я припоминаю. Нет, не припоминаю, просто пришла очередная подсказка. Здесь, как раз напротив театра, находится знаменитая лавка. Нет, не лавка, кафе. Оно называется весьма странно, каким-то именем, причем иностранным. Кафе именовалось «Прокоп». У самого входа красовалась изрядно исполненная мраморная доска, извещавшая, что сие заведение основано в 1681 году от Рождества Христова. Слова «Рождества Христова» оказались закрашены добрым парижанином Франческо Прокопом Куто, родом из Сицилии, больше 100 лет назад. Похоже, у сицилийского парижанина оказалась легкая рука. Толпиться не хотелось, но вскоре я заметил, что публика большей частью не заходит, а совсем наоборот. Очевидно, это были зрители, спешившие на представление. Решившись, я пропустил какого-то щеголя, резво выскочившего из дверей, и прошел внутрь. Господин Франческо Прокоп Куто, равно как и его наследники, оказались на высоте. Минут 5 я разглядывал роскошное убранство, зеркала, настоящие венецианские, ковры, издалека могущие сойти за персидские, хрустальные люстры. На стенах темнели портреты. Не без удивления я узнал Д'Аламбера, Гольбаха, Бюффона. Здесь что, отделение Академии наук? Столики пустели на глазах. Очевидно, для заведения Прокопа наступал мертвый час. Я решил не ждать официанта, а подошел прямо к стойке, мраморной, украшенной затейливой резьбой, змеящимися виноградными лозами. За стойкой возвышался солидного вида щекастый гражданин с трубкой в зубах. Увидев меня, он мгновение-другое оценивающе приглядывался, а затем величественно кивнул. «Добрый вечер, гражданин. Решили не идти на первый акт?» «А что, стоит опоздать?» Я присел напротив и вновь с интересом огляделся. «Да, солидное заведение». Мой собеседник подумал, выпустил изо рта устрашающего вида синеватое облако и с достоинством резюмировал. «Первый акт можно пропустить, это точно». Он подумал и заключил. «Впрочем, и второй тоже. Безобразная опера». Мысль мне понравилась. Лучше посидеть тут, выпить кофе. Интересно, а какой здесь кофе? Я поглядел в угол, где обычно находилась жестяная колонка с краном и жаровней, но ничего похожего не заметил. Хозяин, явно отличавшийся проницательностью, вновь выпустил целую тучу дыма и покачал головой. «И не ищите, гражданин, кофе в бочке не варим. У нас кофе по-стамбульски, на песке. Вам крепкий, с сахаром?» «Крепкий, без сахара», — не думая, ответил я. «Тогда вы добрый патриот», — удовлетворенно заметил хозяин, и, достав джезву, принялся священодействовать. Хотелось спросить, почему, но я сдержался. Впрочем, мне тут же пояснили, доброго патриота всегда узнать можно. Добрые патриоты сахар не употребляют, потому что как сахара в республике не хватает. Зато кофе пьют самый крепкий, дабы самим крепче стать. Я несколько удивился, и вдруг в словах хозяина мне послышалось что-то знакомое. «Добрые патриоты». «Добрые патриоты не пьют чай, Франсуа. Добрые патриоты пьют кофе. Привыкайте». Мари Жильбер де Лафайет протягивает мне большую дымящуюся кружку, и я осторожно отхлебываю крепкий горький напиток. Мой друг смеется и качает головой. Но мадам Марта кофе варить так и не научилась. Увы. Да, мадам Марта, в доме которой именуемом Муант Вернон, мы только что были в гостях, варит кофе в большом чугунном котле. Однако ее супруг, высокий, чуть сутуловатый человек с яркими голубыми глазами, находил сей кофе превосходным. Впрочем, разговаривая с ним, я менее всего думал о вкусе темного напитка. Я называл этого человека «господин генерал», и в разговоре, очень важном, секретном, речь шла: «Прошу вас, господин гражданин, самый крепкий. Я очнулся, кивнул и осторожно взял большую фаянсовую чашку. Воспоминание не отпускало. Высокий, чуть сутуловатый человек. Бросив взгляд в дальний угол, я вздрогнул. На меня смотрело его лицо. Гипсовое, холодное. В жизни этот человек совсем другой, хотя ныне именуется совершенно чудовищным титулом. Его высочество, мощь и сила, президент Соединенных Штатов Америки и протектор их свобод. Впрочем, обычно его зовут, как и прежде, просто генерал. А это знаменитости. Хозяин вновь верно оценил мой взгляд. Которые из гипса, те просто из уважения. А портреты — это, стало быть, посетители. Гипсовых знаменитостей, включая того, у которого я пил сваренный в котле кофе, оказалось четверо. На остальных я и глядеть не стал. А вот портреты... Они что, все здесь бывали? Бюффон, Гольбах? И Вольтер тоже бывал. Хозяин довольно ухмыльнулся. Только портрет его сняли пока. Уж больно мухи гражданина-философа засидели. Подновим и снова повесим. А чего удивляться? Покойный господин Прокоп, земля ему пухом, заради этого заведения целых 3 дома купил. Да перестроил, да зеркала повесил. А кофе? Такой раньше только в синем циферблате варили. В синем циферблате и у нас. Что? Кофе внезапно потерял вкус. Синий циферблат. Оказывается, там варили очень хороший кофе. Ну, это когда было? Махнул рукой хозяин и вновь с достоинством выпустил облако сизого табачного дыма. Лет 30 тому. А потом тамошний хозяин помер, а наследник вместо кофе стал сидр подавать. Сидр, прости господи, ровно в деревне. Я вытащил попелитку, закурил и стал глядеть в сторону, боясь бросить лишний взгляд на хозяина. Не спугнуть. Достойный гражданин разговорился. Сейчас главное не мешать. «А, попелить-то курите!» В голосе прозвучало явное неодобрение. «И совершенно напрасно, гражданин! Я вам так скажу. Испанцы только табак переводят. Трубка — это дело правильное. И кофе мы варим правильно. Честно говоря, гражданин покойный господин Прокоп кофе варить не очень-то умел. Он вначале у одного грека служил, или армянина, уж не упомню. Того звали как-то странно, Хатарюн, что ли. Но дело там не пошло. А потом господин Прокоп изловчился и переманил одного парня, аккурат из этого самого синего циферблата. Тот кофе варил, я вам скажу. Мой дедушка рассказывал, что ложка в кофе стояла. Больше одной кружки в день такого не выпьешь. Вот с того самого времени и... А синему циферблату не повезло, — равнодушно бросил я, по-прежнему глядя в сторону. А сами виноваты. Место у них неплохое, клиентов хватало. Нечего было на сидр переходить. Было кафе, стал кабак, прости господи. А так бы конкурировать пришлось, ведь это рядом совсем, 3 квартала. К северу я вовремя вспомнил, что на юге сено. «А, бывали там», — хмыкнул хозяин. «К северу, понятно, к северу. 3 квартала, да налево площадь роз. Да какие там розы, гражданин? Сами, небось, видели, ни деревца, ни кустика». Я уже не слушал. Все оказалось очень просто. 3 квартала, несколько минут ходьбы. Хотелось вскочить, броситься к двери. Но я вовремя сдержался. Сейчас поздний вечер. Такие кабачки, где наливают сидр, обычно в это время уже закрыты. А я ведь даже не знаю, кого там искать. Хозяина, слугу, служанку. А может быть, искать никого не надо? Мне там могли просто оставить письмо. Нет, надо ждать. Завтра утром. Хозяин продолжал что-то рассказывать. Я кивал, кажется, даже отвечал, не думая. Вернее, думая совсем о другом. Кажется, все скоро кончится. Плохо ли, хорошо, но кончится. Я у цели. Я почти у цели. Обратно я решил идти пешком. Благо, дорога запомнилась. Улицы были пусты. если не считать патрулей, неторопливо бродивших по ночному городу. Пару раз меня останавливали, но придираться к доброму гражданину Люсону, возвращающемуся в гостиницу друг патриота, никто не стал. Я отвечал, почти не соображая, что говорю. Все вокруг стало казаться нереальным, странным. Ночные улицы, дома с плотно закрытыми ставнями, усатые физиономии патрульных. Внезапно я ощутил, насколько устал. Весь день я притворялся живым и, похоже, притворялся неплохо. Но как это тяжело! Господи, как это было тяжело! Мне ведь уже ничего не нужно, и никто не нужен. Скорее бы настало утро. Утро, несущее покой. Я шел около часа и вдруг сообразил, что заблудился. Похоже, память все-таки подвела. Этого еще не хватало. Я оглянулся. Незнакомая узкая улица. Впереди низкий серый забор. Да, где-то я ошибся. Наверное, перейдя мост через Сену, я свернул направо, а надо было... Я вновь осмотрелся, но вокруг никого не было. Добрые патриоты мирно спали, а граждане патрульные отчего-то не почтили эту улицу своим неусыпным вниманием. Спросить дорогу оказалось не у кого, и я неторопливо пошел вперед вдоль серого забора, сложенного из грубого рваного камня. Под ногами тоже был камень. И внезапно показалось, что я уже в могиле, в каменном склепе, откуда нет выхода. Я резко выдохнул, взглянул наверх, но на небе, покрытом тяжелыми тучами, нельзя было разглядеть даже самой маленькой звезды. Могила. Сырая, холодная могила. Я закусил губу до боли, до солоноватого привкуса крови. Да, все так. Но разве я мог надеяться на что-то иное? Еще немного, совсем немного. Добраться до гостиницы, упасть на кровать, дожидаться утра. Взять первый встречный фиакр, но сначала надо найти дорогу. И тут я услыхал стон. Негромкий, еле слышный. Я быстро оглянулся, но никого не заметил. Почудилось? Я вновь осмотрелся, и тут заметил у самого забора что-то похожее на темную груду тряпья. Мгновение, другое я стоял, не зная, что делать, а затем решительно шагнул вперед. Пока я шел, стон повторился. Я ускорил шаг, и через минуту сомнения исчезли. То, что издалека казалось бесформенным темным пятном, на самом деле было человеческой фигурой. Кто-то сидел у стены, у холодной сырой стены, опираясь спиной на рваный камень. «Что с вами? Вам помочь?» Ответа долго не было. Наконец послышалось негромкое. «Оставьте меня!» Я вздрогнул. Голос был женский. Молодая женщина в странном рубище, похожем на темное покрывало, нищенка. Но что ей тут делать в холодную осеннюю ночь? «Вы больны? Я позову врача!» «Нет. Я не больна». Она подняла голову, и наши глаза встретились.